Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 27 августа. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Вначале говорим о том, что творится на московских дорогах, а потом переходим к теме обсуждения. Прямо сейчас в городе серьезные пробки, но, как предполагается, они шестибальные по Яндексу. Как предполагается, после шести они станут и вовсе семибальными. Это максимум машин, чуть больше, чем было на прошлой неделе. Примерно 743 тысячи автомобилей. Все это устраивает. Особенно нехорошо выглядит Садовое кольцо в южной части, то есть вот Павелецкая, да даже можно говорить от Таганской площади, начиная и по сути до МИДа, можно сказать, вот так от МИДа до Таганки. Там ни в ту, ни в другую сторону, но нормально Садовое кольцо не едет. Очень тяжело едет также третье транспортное кольцо, тоже традиционно, между Ленинградкой и Рижской эстакадой. И в ту, и в другую сторону там движения, по сути, нет. Также ни в ту, ни в другую сторону нормального движения нет на Московской кольцевой автодороге между Ленинградкой и Дмитровкой. Это если на севере, и на юго-востоке тоже там большие проблемы в районе Белой дачи. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонить можно по номеру 7373-94-8. Сегодня у нас экономическая тема. Мы будем говорить на примере ситуации с башкирской содовой компанией о том, что делать с крупными предприятиями. Владимир Путин назвал ситуацию вокруг этой самой башкирской содовой компании Ишихана Куштау историей печальной. На совещании с членами правительства он, во-первых, отметил, что контрольный пакет организации принадлежит теперь частным лицам. Во-вторых, он сказал, что при выручке в 45 миллиардов они на инвестиции тратят только 2,5 миллиарда. И задается вопросом, где деньги в офшорах. Это его слова. Потом он выражает сожаление, что заработанные деньги не оставляют в регионе. Потом он потребовал проверить законность сокращения государственной доли в башкирской содовой компании. Он говорит, что в 2013 году, после объединения компании, доля государства, а ведь крупные компании, как правило, когда-то были совсем государственными, ну или сильно государственными. Так вот, последние 7 лет доля государства стала ниже контрольной, опустилась с 62 до 38%. Видимо, с башкирской содовой компанией разберутся. И выяснят, почему так произошло, и правильный ли это процесс. Но если говорить про башкирскую содовую компанию, ведь, наверное, примерно такие же разговоры надо говорить и вести и про другие компании. Крупные, региональные, государствообразующие компании. Директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук Михаил Делягин с нами на связи. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
С вашей точки зрения, чем закончится разбирательство с башкирской содовой компанией? Давайте с этого начнем.
Ну, разбирательство с башкирской содовой компанией, я надеюсь, это пока еще это возможно, закончится рассмотрением реальных обстоятельств снижения доли государства в ее капитале, размывания доли государства или просто снижения, и, соответственно, наказанием виновных, наверное, какой-то нормализации ситуации. Но в условиях, когда официальная позиция государственных властей заключается в том, что нельзя допустить никакого пересмотра итогов приватизации, хотя все понимают, что приватизация была преступной. Вот. В этих условиях это останется разовый эпизод, который не будет применен для оздоровления экономики и общества.
Если мы говорим, извините, про размывание, это вот ваша формулировка, размывание доли государства. То же самое говорили.
Снижение доли государства.
Ну вот. Хорошо, снижение, размывание. Важно же другое. Это и есть приватизация? Или это все-таки два разных процесса?
Нет, приватизация – это переход активов в частные руки. Причем в Российской Федерации под приватизацией понимается в том числе переход активов в частные, даже не в частные руки, а в руки государства при условии, что это государство не российское. Скажем, у нас в ходе приватизации жилищно-коммунального хозяйства значительные активы приобрела иностранная государственная компания. и это считается нормальным. Главное, чтобы, с точки зрения российских властей, главное, чтобы активы не принадлежали российскому народу в лице российского государства. Тогда все будет хорошо. Сейчас мы, я думаю, через некоторое время увидим приватизацию Сбербанка, вот, потому что подготовку, то, что с ним случилось, это какая-то грандиозная, по-моему, афера, но это, так сказать, производит впечатление подготовки к приватизации.
Хорошо, это про сокращение государственных долей. Теперь еще я хотел спросить по поводу вот этого заявления Путина насчет, при общем объеме выручки 45 миллиардов, на инвестицию они потратили только 2,5 миллиарда и не оставляют заработанные деньги в регионе. А можно так организовать бизнес, что те, кто зарабатывают, оставляют деньги обязательно, какую-то долю вкладывают, необходимую с точки зрения государства?
Ну, теоретически можно, но вообще обычно это делается при помощи, так сказать, налоговых режимов, когда налоги берутся таким образом, чтобы деньги доставались региону в том числе. А у нас для удобства крупного бизнеса это от этого отошли, это, так сказать, не отменили, но изменили налоговое законодательство таким образом, что сейчас действительно корпорация работает в регионе, а региону от этой корпорации достаются в основном загрязнения. Ну и там подоходный налог, который она хочет платить. А в реальности все выведено, если не на Кипр, то по крайней мере в Москву. Некоторое поползновение в сторону здравого смысла здесь наблюдается, но, знаете, 20 лет, даже больше, проводится политика, так сказать, финансового удушения регионов. И приятно, конечно, надеяться, что когда-нибудь она закончится, и, может быть, она сейчас закончится. Но как бы давайте сначала увидим, как это произойдет.
Ну, у вас есть объяснение? Мы же не про налоги сейчас говорим, и Путин говорит не про налоги, а про деньги, которые зарабатывают хозяева этого предприятия. Почему они не вкладываются в инвестиции?
А зачем вкладываться в инвестиции, когда государство проводит либеральную социально-экономическую политику, при которой, вообще говоря, ведение бизнеса является смертельным риском? Когда у нас как бы даже кредит нельзя толком взять в банке на развитие реального сектора. Это не только потому, что там проценты, а потому, что там выстроена система балансировки рисков, система нормативов. Таким образом, что если банк кредитует реальный сектор, то он камикадзе. И государство проводит политику чрезмерно жесткой финансовой политики, по сути дела, удушение финансового всей страны. Но что предприниматель может противоречить государственной политике в этой сфере?
Хорошо, тогда почему они выводят деньги за границу?
Потому что за границей эти деньги, как им кажется, в безопасности. Ведь приватизация, она была ужасна тем, что она уничтожила саму идею собственности. Идея грабежа стала нормой. Идея грабежа стала, так сказать, образом действия чести и геройства.
Подождите, наоборот же появилась собственность.
Какая? Простите, если можно грабить государственную собственность, то значит можно грабить собственность как таковую. Все. Это, как сказать, это была ритуальная мантра, что появилась частная собственность. Мы эту частную собственность на кладбищах можем увидеть, сколько тогда перестреляло друг друга этих счастливых собственников. А сейчас они уже меньше стреляют, сейчас они, так сказать, больше ходят в студы, но принцип, в принципе, тот же самый. Что если можно грабить государственную собственность, если можно грабить общество, то можно грабить и частников. Естественно, частник в этой ситуации, как только что-нибудь там получит или заработает, или ухватит, он стремится вывести в другое место, где, так сказать, приватизации не было, и поэтому представление о собственности, в том числе о частной, существует.
А государство, когда, к примеру, возвращаясь к башкирской содовой компании, с которой мы начинали, попытается разобраться с собственниками, оно разве не будет их грабить?
Если по закону, то нет. Если оно будет разбираться по закону, то не будет. Если будут устранены нарушения и преступления, которые, возможно, были совершены, то этого не будет.
А с вашей точки зрения, там преступления были?
Без понятия.
Ну, просто есть ли у нас какие-то из вариантов предприятий, которые, к примеру, пришли к нам из 90-х, предприятия, которые стали из государственных частными, без преступлений?
Ну, наверное, есть. Наверное, есть таковые. и даже, скорее всего, таковые есть. Но я как-то не рискну их назвать. Как-то мне в голову сейчас они не приходят.
Понял, спасибо. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук. Он был с нами на прямой связи. Присоединяйтесь к этому разговору. Если разбираться с содовой компанией, надо будет с другими, наверное, тоже разбираться. Ведь там похожие проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Хочу вам рассказать про кредитную линию. Вот эти социальные программы поддержки кредита, их получают либо аффилированные структуры, либо банки предлагают откатить определенный процент, то есть вы берете, грубо говоря, 25 миллионов, опять сразу отдаете наличкой этому банкиру, а вы взваливаете непосильную ношу на себя. Это бизнес по-русски называется. И бизнес по-русски еще в чем?
Так, подождите, а этот банкир, он понимает, что он единственный, вы больше никому не можете прийти?
Нет, есть программы. Например, государство кредитует специальные программы. 2-3 программы, допустим, на поддержку сельскохозяйства или закупку оборудования.
И у этой программы уполномоченный банк, и он один?
Три банка, например. Эти три банка могут вас грабить, как хотите. У меня знакомый товарищ попытался кредит на развитие бизнеса взять, ему объявили, что он должен откатить тут же моментально бешеные бабки.
Вы, как и Михаил Делягин, говорите, что люди не вкладывают в инвестиционные цели, потому что боятся.
А не то, что боятся, просто смотрите, государство в лице контрольных органов, вот у меня сейчас много случаев, вы сейчас знакомы, оно как раз ловит этих людей, а потом мы говорим, ребята, мы вас отпустим, или мы вас посадим, или надо откашлять там определенную сумму. И это получается как бы вилочка. Либо ты садишься, и тебя закрывают жестко, либо ты свой бизнес отдаешь, который ты развил, и, в общем, а дальше я не знаю, как там.
А вот тогда еще один вопрос по поводу свой бизнес, который ты развивал. Помните, господин Делягин только что говорил о том, что многие бизнесы никто не развивал, а просто в результате грабежа приватизационного забрал?
Да. Я сейчас работаю в такой организации, что они выжимают соки из имущества, лишь бы капала аренда. А туда особо ничего не вкладывают. Почему? Потому что они понимают, что каждую минуту эта площадка может улететь там какому-то дяде Васе, который на пенсию там полковником ФСБ уходит, ему надо где-то что-то делать. Потому что
с приватизацией... вот смотрите, можно разбираться с приватизацией. Ну, вот, к примеру, с башкирской содовой компанией разобраться, как там опустилась доля государственная ниже контрольной. Можно еще что-то, наверное, делать?
Я поясню, решите. Вот я уже лет 6 этим занимаюсь, экономикой, хотя вроде инженер по образованию, а вот приходится. Я смотрю, люди заточены на то, чтобы извлекать максимальную прибыль. Это принцип капитализма. Они выжимают все, им неинтересно получить через 10 лет, им нужно сейчас сразу, желательно побыстрее.
Потому что они не уверены в том, что через 10 лет...
Да, ну вот пример, там товарищ знакомый, у него пельменная фабрика была в городе не Подмосковном, а область рядом с Москвой. И потом ФСБшники отняли это предприятие.
Как вариант.
Отжало государство.
Вот
отжало,
так.
Он занимался чем? Он бизнес свой развивал. А потом у него просто отняли. Объявили его дураком. И все. Или сейчас, вот как Гладив говорит...
Все, я понял, спасибо. Смотрите. Спасибо. Юрист и член опоры России Алексей Петропольский к нам должен присоединиться. Алексей Игоревич, вы здесь с нами?
Да, добрый вечер, с вами.
Здравствуйте. Скажите, как вы относитесь вот к этому поручению Путина разобраться с ситуацией с башкирской содовой компанией? Разберутся?
Ну, конечно, разберутся. По сути, все компании, которые стали частными из госвладения, да, где были золотые акции государства, и вдруг они превратились в частные, можно подвести под статью Уголовного кодекса. И я думаю, что здесь произойдет примерно это же. По сути, компания была приватизирована, но на ней там в 90-е оставался контрольный пакет, то есть 51 и более акция за государством. А потом путем несложных манипуляций, я уже даже посмотрел в открытых источниках, как это делалось, компания превратилась в частную. Ну, то есть, как правило, это делают путем довливания денег частными инвесторами. Государство эти довливания делать не может. И таким образом размывается акция до незначительной. И теряется вот контроль государства.
Как много таких башкирских содовых компаний в России?
Как много?
Да.
Почти все компании. Государство в целом старается выйти из крупного бизнеса, особенно из очень выгодного, и туда заходят уже совершенно конкретные бизнесмены, которые занимаются зарабатыванием денег. А на соде, как известно, там рентабельность баснословная.
Почему они не вкладываются в инвестиционные цели, вот о чем Путин в данном случае говорил на примере этой БСК?
Ну, потому что само по себе государство, оно обезличено. Нет конкретного человека, который хочет работать и приносить в бюджет прибыль. А есть совершенно конкретные люди, которые хотят набивать свои личные карманы. Нет уже такого человека, который скажет, я государство, и вот мне это надо. Нет, есть конкретные люди всегда, и за ними стоит, как правило, вся система, которая работает в дальнейшем на них.
Погодите, но в данном случае ведь есть люди, которые, во-первых, довлевали деньги, то есть вкладывали свои деньги в этот бизнес. А с другой стороны, есть люди, которые от государства участвуют в управлении этой компанией, пусть даже доля уменьшилась, в данном случае до 38%. Это вот эти 38% делают деятельность неэффективной?
Они уже не принимают никакого решения, поэтому их по крупным сделкам, по разработкам, по распределению дивидендов, в принципе, никто ни о чем не спрашивает. Деньги могут тратиться куда угодно и каким угодно образом. Государство здесь лишь может просто тихо, спокойно наблюдать на правах миноритария, что, конечно, оно и делало в спящем режиме.
Вот эта история, во-первых, невозможно не говорить о приватизации как таковой, и история размывания государственной доли там, где доля государственная была обязательной. Это два разных процесса или это про одно и то же?
Да в целом это про одно и то же. Если бы эта компания была стратегически важная, то есть не просто какая-то там горнодобывающая, сододобывающая компания, да, а было бы какое-нибудь оборонное предприятие, допуски к секретности, огромное количество безопасников бы работало из разных спецслужб, то, конечно, такого бы не допустили. А здесь, видимо, на какой-то период жизни компании нужен был государственный лоббизм в виде золотой акции, а в определенный момент он просто перестал быть нужен.
Скажите, это проблема, которую нужно решать? Но вот в данном случае государство будет решать проблему одной конкретной компании. Надо ли и можно ли решать эту проблему, если мы попытаемся брать эту проблему шире?
Ну, вы поймите, это никому не интересно, потому что у нас так или иначе все нефтедобывающие компании, кто занимается металлами и прочее, они вот таким же путем прошли от госучастия до частичной либо полной приватизации. И если вы обратите внимание, то почти все учредители внутри этих компаний – это иностранцы, офшорные компании, и мы никогда не поймем даже до конца, кто фактически бенефициар и кто извлекает оттуда прибыль.
Нет, подождите, если в какой-то момент процесс пошел, что называется, не туда, однажды надо остановиться и попытаться разобраться, или это невозможно реально?
Это уже невозможно, это первое. А второе, это никому не нужно. Это никому не нужно, потому что боюсь, что мы говорим об одних и тех же людях, кто принимает решения со стороны государства и кто является бенефициарами этих компаний.
То есть в случае с башкирской сотовой компанией этим бенефициарам просто не повезло?
Им просто не повезло, потому что ситуация вышла из-под контроля, она вошла в СМИ, и в связи с этим обратила внимание, что называется, Москвы на свою маленькую проблему. Если бы это не было окружено вот этим инфополем, поверьте, все бы шло своим чередом, и никто бы об этом никогда не узнал.
Смотрите, вот когда мы говорим об эффективности, о том, что не вкладывают деньги, не инвестируют деньги, вот Сергей, например, наш слушатель, пишет, пока мы с вами говорили, государство должно установить долю обязательных вложений из прибыли в инфраструктуру предприятия, а предприятия, собственники которых этого не делают, нужно просто будет национализировать. Это выход?
Это не выход, увы, но, как правило, все это делается воедино, да, то есть просто рисуются, допустим, долги, не выплатили кредит, да, предприятия. У государства обращают взыскание этих денег, государство, конечно, в лице своих акций не может исполнить эти обязательства, и по простейшему решению суда эта доля размывается в пользу тех, кто эти долги загасит. Это просто одна из схем того, как размазать вот эти государственные доли. А их по-настоящему великое множество.
Еще одно, 40-е, пишет Карл Маркс, в свое время писал, что, мол, при 300% нет такого преступления, на которое капитал не рискнул бы, хоть даже и под страхом виселицы. Это разговор про 300% или это вообще про что-то другое?
Да это разговор в целом про капитализм, вот как говорил до меня человек, увы, но капитализм, он такой, он безжалостно приватизируется, разрастается и старается вытеснить государство из своего участия как можно быстрее и как можно более выгодно для себя.
Ну, а вот когда, опять же, возвращаясь к башкирской содовой компании, насколько я понимаю, там речь шла о том, чтобы государство вернулось в эту компанию. Вот оно вернется, и это будет хорошо?
Ну, будем говорить так. Это просто накажет тех конкретных бизнесменов, которые допустили такую шумиху, имея сверхприбыли даже на других объектах, решили, ну, что называется, уже берега попутали, и их просто поставят на место. Ну, и другим, что называется, на обозрение вынесут вот этот вопрос, чтобы совсем уж края не теряли и понимали, что везде заработать не получится.
Не получится ли так, что и на этом государство опять проиграет?
Да нет, я думаю, что если прокуратура взялась, если туда приедет сейчас спецгруппа хороших юристов с хорошей поддержкой, они размотают клубок и спокойно вернут доли обратно. Здесь больше вопрос в том, что это, будем говорить так, козел отпущения, на котором сейчас покажут пример другим.
Спасибо. Алексей Петропольский, юрист и член «Опоры России». Мебель пишет, у нас только сегодня счетная палата заявила, что практически все нацпроекты выгодны только руководству компаний. Государство еще хуже управляет, чем алчные капиталисты. Есть такой взгляд. Виталий пишет, чем больше будет новых требований к бизнесу, тем больше он будет кошмариться. Плюс еще возможные риски коррупции, а тот же Путин призывал перестать кошмарить бизнес. Антон говорит, подождите, они отказались добывать сырье из красивой горы, потому что частники уничтожали природу. Государство забирает предприятие в свои руки. А где оно возьмет сырье? Они, значит, будут срывать другую гору, где местные жители не такие шумные. Да там те же самые местные жители. И гор не так много. Их было 4, осталось 3. Понимаете, третью не срывать, придется вторую. А жители-то те же. 7373948, телефон прямого эфира. Это возвращает нас к истории с приватизацией, размыванием доли государства в тех или иных. Это капитализм? Если это капитализм, тогда это все равно будет приводить к размыванию доли государства. И если это капитализм, это все равно приведет к тому, что государство оттуда будет уходить. Медведев призывал не кошмарить бизнес, подчеркивает Григорий из Санкт-Петербурга. А другого-то у нас нет, кроме как капитализма. И опять же Виталий говорит, а что такого в приватизации плохого? У нас в стране странные отношения. Если приватизируют какой-то завод, то это зло во плоти. А как наши граждане приватизировали свои квартиры? И ничего себе, вроде как благо. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору, можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8, либо через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, Москва. Слушайте, ну, на самом деле здесь повод, помимо того, что прокуратура должна провести проверку этих действий, провести проверку на коррупционную составляющую. Неужели у нас должна подняться шумиха на всю Россию для того, чтобы мы увидели состав преступления там, где он есть?
А как вы поймете? Тогда надо всех проверять?
Ну, безусловно. Безусловно, надо проверять всех. Для этого существует у нас прокуратура, для этого существует у нас
ОПЭП. То есть все-таки пересматривать все, что было за последние 30 лет?
Слушайте, ну мы пересмотрели дело Фургала за последние 15 лет. Почему вы не пересмотрели?
Нет, еще раз, понимаете, когда мы говорим про одно дело, вот как раз мы пытались это только что обсуждать, когда мы говорим про одно дело, это понятно, здесь разберутся и так далее. Но если говорить по смыслу этого дела, тогда надо много-много таких дел.
Ну надо много-много. У нас много-много сотрудников.
Да что вы. Хорошо, да, спасибо. Григорий из Санкт-Петербурга говорит, смущает любая борьба за экологию. Ну, то есть предполагается, что что-то там еще было. Капитализм должен быть под строгим контролем государства, пишет Андрей. Так одно дело строгий контроль государства, другое дело, когда государство участвует в этом капитализме. Ведь в данном случае с БСК речь идет о снижении доли государства ниже контрольной. Было 62, стало 38. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Коротко.
Такая ситуация, ну, как бы неоднозначно. Вот смотрите, народ восстал против срывания этой горы, а власть верховная наша выжидала, смотрела, как же все это разовьется. И здесь как бы народ немножко победил, мое субъективное мнение, да. И Владимир Путин у нас высказывается. Теперь, значит, надо разобраться с этой компанией.
Мы заканчиваем. Я давал вам мало времени слишком. Давайте вы перезвоните во второй части. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем. 775 тысяч автомобилей в городе, на 5% больше, чем неделю назад. 7 баллов уже такова сейчас ситуация. Так что, возможно, и 8-бальные пробки появятся. Но еще раз напомню, аналитики пока не прогнозируют 8-бальных пробок в ближайшее время. Но прямо сейчас уже... А, нет, все. Появились прогнозы на 8 баллов. К 7 вечера 8-бальные пробки нам прогнозирует Яндекс. Это программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня мы обсуждаем ситуацию с башкирской содовой компанией. Путин поручил в этой ситуации разобраться. Но можно ли разобраться? Нужно ли разбираться? Нужно ли разбираться с приватизацией в целом, а не только в случае с башкирской содовой компанией, с размыванием государственной доли в тех или иных крупных предприятиях? Надо ли вообще говорить о том, могут ли, к примеру, государствообразующие, системообразующие, региональные, главные в регионах предприятия принадлежать частникам. Мы, кстати, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» как раз на эту тему опрос запускаем. Должны ли крупные региональные и федеральные компании принадлежать государству? Да, нет, и форма собственности не имеет значения, это если вы полагаете, что не в этом дело. Три варианта ответа, присоединяйтесь к этому голосованию. И еще, мы говорим ведь не только о башкирской содовой компании, понятно, что в этой истории, наверное, найдут правду. Но надо ли тогда искать правду во всех других таких историях? Что пишут наши слушатели? Вот Сергей Шепелев пишет, что однозначно да, надо искать, и я, говорит, лично за национализацию народного богатства страны. А дальше-то что? Ну, помните, да, что когда была национализация, народное богатство как бы было, но приходило в негодность. И вот 40-я на эту же тему пишет, интересно, мне кажется, тут какая-то нелогичная история. Государство, пишет, хуже распоряжается имеющейся собственностью, но лучше распорядиться имеющимися средствами в интересах общества. То есть, но эти средства-то будут в виде собственности. Их для того, чтобы в деньги превратить, надо будет опять размывать государственную долю. А мы говорим, что это проблема. У нас с инвестициями и так не ахти, а подобного рода вмешательства очень на рынок влияют. Проблема, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Голосование продолжается. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Прошу.
Вернее, добрый вечер. Ну, я думаю, что все это регулируется налогами и особым отношением к природным богатствам лучше государственным. То есть они как бы стоят деньги. И за них определенный налог, я так полагаю, идет в казну государства, правильно? А насчет частных компаний, я думаю, что они, естественно, лучше распоряжаются как бы оборудованием и техникой. Они лучше могут...
Нет, подождите, наверное, подождите. Процесс. Наверное, да. Но все-таки я возвращаю вас к цифрам по конкретной компании. 45 миллиардов выручки, 2,5 миллиарда на инвестиции.
На инвестиции... Ну, мало, мало. Куда пошли остальные деньги, вот это вопрос. Вот с этим надо разбираться, куда пошли деньги. То есть,
нет, подождите, а как мы можем разбираться, куда... Как я могу, например, разбираться, куда пошли ваши деньги? Вы решаете.
Дело в том, что я не знаю, сколько они заплатили государству еще из этих денег.
Нет, они раз приводятся эти цифры, значит, видимо, с этих денег они заплатили налоги.
Ну вот какие они налоги
заплатили? Ну какие предусмотрены, считаю, какие заплатили?
Ну, я считаю, что должен быть налог за государственные недра. То есть на это, за это есть налог или нет?
Наверняка это есть какой-то такой налог. Ну да, давайте мы не будем сейчас придумывать. Они шли на конкретные условия.
Конкретные условия, я считаю, что должен быть реальный налог, во-первых, на пользование недрами общегосударственными, реальный налог. И сделать условия такие, чтобы люди прибыль везли не за границу, а вкладывали
в нашу страну. Как вы это сделаете?
А сделать более понятные условия, значит, для бизнесменов, чтобы они не боялись своего государства, а любили его и уважали.
Ну вот, к примеру, смотрите, история с содовой компанией, она заставит их любить государство?
Ну нет, конечно. Конечно нет. Она заставит только бояться государства. А надо сделать выгодные условия и закрепить вот эту вот долю, как бы собственность, закрепить на века, скажем, что никто не боялся, что придет какая-то там государственная...
А как вы это, опять же, ну как вот на словах вы сейчас это сказали, а как сделать так, чтобы они поверили?
А сделать так, все надо делать честно, во-первых. Во-первых, честно. То есть
нет, этом ну все. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Но пока это только вот надо честно. Ну да.
Пока у нас есть коррупция, пока вот такие вот отношения, как можно сделать так, чтобы было нормально все?
Некоторые полагают, что это просто надо сделать так, чтобы это было государственное. Понял, спасибо. Налог есть, он называется НДПИ, он самый большой, чтобы вы знали, пишет 530-й. Теперь по поводу 2,5 миллиардов. Я ждал, что кто-то мне ответит. Нет. Пока только пишут на эту тему, не надо путать выручку с прибылью. Совершенно справедливо пишет сантехник 405-й. Потому что, возможно, из этих 45 миллиардов выручки, они 5 миллиардов прибыли получили, из них 2,5 миллиарда вложили в качестве инвестиций. Как можно гарантировать на годы, пишет Виталий, в России, в стране, где только в прошлом веке было несколько революций. Вот насчет несколько только вот мне интересно. Несколько это сколько? Или то есть вы когда две, уже несколько? Существует налог на добычу полезных ископаемых. Это 172-й пишет. Это тоже, кстати, интересно, что мы довольно часто предлагаем, ну, когда мы говорим о том, как надо решать проблемы, мы начинаем предлагать такие инструменты, которые на самом деле уже работают. 7373948. Олег пишет, вот тоже хорошо. А недрачки, если народу, то пусть предоставят прозрачную отчетность. Так, ну, а что вам мешает изучить эту прозрачную отчетность? Она существует. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Да, добрый вечер. Знаете, вот вы, так сказать, сложнейшую ситуацию ставите слушателя. Вот слушатель должен ответить вот как номинальный на вопрос, что ему выгоднее, вот скажем, человек, который никогда не был в Башкирии, что была доля государства с 13%.
Мы говорим же не про Башкирию, мы говорим шире.
Ну, про башкирскую содовую компанию, да, вот доля государства была 64%. Сейчас она в 2019 году стала 32%. Тогда инвестиции были больше. Сейчас инвестиции из 47 миллиардов только 2 миллиарда. И сейчас обратно вернется состав государства, пакеты будет снова 64%. Выгодно это или нет? Ну, номинальному слушателю тяжело. Давайте я вот скажу, ну, наверное, пускай будет, что выгоднее, если вернется.
Но вы же понимаете, что это более общий разговор о том, что такое государственная собственность, что такое приватизация. Можно ли все-таки пересматривать итоги приватизации? Что произойдет, если мы пересмотрим ситуацию с башкирской компанией, а не будем пересматривать с другими?
Вопрос по всей России. Нужно ли вот такие... все такие аналогичные предприятия пересмотреть, там, включая олигархические, там, Норникель. Ну, я скорее, в общем-то, за. Давайте пересмотрим, начиная с 93-го.
А что мы от этого получим?
Ну, мы же вот сейчас вот на примере башкирской содовой компании рассматриваем, что мы от этого получим.
Ну, вот что мы от этого получим?
Ну, это уже будет ясно через 6 месяцев.
Вот видите. Спасибо за звонок. В любом случае, Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков в Высшей школе экономики, он с нами на прямой связи. Андрей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, ну вот если разберутся с ситуацией с башкирской содовой компанией, это вопрос для того, чтобы разбираться и с другими?
На мой взгляд, нет, потому что в данном конкретном случае есть проблема, ну, на мой взгляд, нарушений, которые были в процессе приватизации, вот судя по тому, что сейчас возникает в прессе и, так сказать, в аналитических материалах это было, да. Но второй момент – это вещи, связанные с тем, как компания действовала после этого. Потому что если брать по отношению к приватизации в России, там проводились исследования еще в конце 2000-х годов, которые показывали, что на самом деле отношение к пересмотру итогов приватизации зависит не только от масштабов нарушений, которые были в момент самой приватизации, но и от того, что делали или не делали потом собственники компаний со своим активом. И в тех случаях, когда собственники на самом деле реструктурировали актив, пытались его развивать, взаимодействовали с регионом, откровенно говоря, нет особых планов и, так сказать, желаний что-то пересматривать у людей, которых об этом опрашивали. То есть я сейчас говорю, так сказать, не про экспертов, а про, ну, там, условно говоря, средств общественного мнения. А вот негатив возникает прежде всего в сочетании, когда были нарушения в момент приватизации, а затем собственник откровенно просто выводил активы. Что, судя по всему, происходило в Башкирии.
И вот если это происходило в Башкирии, что нужно делать теперь?
Ну, в каком смысле, что нужно делать?
Ну, то есть это должно быть уголовное расследование. То, что было раньше бизнесом, должно забирать государство. Государство должно этим заниматься. Или как вообще?
Не, ну, смотрите, все-таки таких ситуаций типа того, что происходит в Башкирии, не так много, потому что это реально монополист. Причем монополист даже не на российском рынке, а на самом деле очень большая компания, один из крупнейших производителей в мировом масштабе. И если брать мировую практику, то, вообще говоря, такие компании могут быть частными, но есть довольно много примеров компаний, которые являются государственными. Да? И это не только про нефть, допустим, скажем, тот же Statoil в Норвегии. Допустим, есть компания Codelco, которая занимается производством и экспортом меди в Чили, которая была изначально частной, она была национализирована при Альенте, а потом Пиночет, пришедший к власти, не стал ее приватизировать, она осталась государственной. И она такой является до сих пор.
Но когда мы говорим... Фактически... Хорошо, а мы говорим о компаниях, которые уже, ну, как бы уже по факту стали частными компаниями. И когда государство видит, что эта компания ведет себя как-то не так, вот надо ли предусматривать какой-то вариант?
Не, ну варианты национализации возможны. Опять же, можно обсуждать, как это происходит, по каким ценам, условно говоря, выкупаются акции у частных собственников.
Так вот, они если должны выкупаться, были... или вот тогда как раз это тот случай, когда государство забирает?
Ну, я думаю, что вот это как раз надо обсуждать и выяснять с точностью до, извините, процедурных и формальных нарушений, которые были при приватизации. Если приватизация была юридически чистой, тогда нужно выкупать, потому что иначе такое изъятие собственности будет очень плохим сигналом для всех остальных игроков и, к сожалению, может отразиться очень негативно на как бы их активности, на их инвестициях и так далее. Если же там были нарушения, то ну, как бы надо разбираться. И, так сказать, в случае нарушений, может быть, и изымать.
Скажите, хорошо, но ведь принято говорить, что государство менее эффективный собственник, чем частник.
Вы знаете, это с точностью до конкретных ситуаций. То есть при прочих равных, да, наверное, опять же, если мы говорим, там, не знаю, про малый бизнес, там, про торговлю и так далее. Когда мы говорим о компаниях такого масштаба и такого типа, так сказать, вот, которые являются монополистами в своих рынках. Ну, я уже называл вот два конкретных примера, вполне себе стран с рыночной экономикой, с демократией и со всем остальным, в которых такого типа компаний являются государством и нормально там управляются. Это не отрицает того, что во многих случаях в какой-нибудь Африке госкомпании полностью коррумпированы и, так сказать, неэффективны. Это тоже правда. Это вопрос конкретного случая, это не вопрос как бы общего вывода о, так сказать, том, что эффективно вообще или, так сказать, неэффективно вообще.
Надо ли, чтобы за решением вопроса башкирской содовой компании возникали следующие вопросы, которые также решались с откатыванием ситуации до того, как это все начиналось, когда все это было еще в государственной собственности?
Нет, я не думаю, что здесь надо откатываться назад принципиально везде и всюду. Надо разбираться по конкретным кейсам, там, где возникают проблемы. Вот если, извините, Норильский никель нормально работает и, грубо говоря, там обеспечивает социальную сферу, платит нормальные зарплаты, развивает производство, там инвестирует куда нужно и так далее, да, то пускай себе работает дальше. Так сказать, да, были проблемы там в середине 90-х со всей этой залоговой приватизацией, со всем остальным, да. И вот, но если компания сейчас нормально работает, не надо, извините, создавать проблемы. А вот если возникает то, что возникло в Башкирии, там явно, извините, компания вела себя неадекватно. Вот судя по тому, каким протестам они привели в итоге сами же, да. Ну вот в таких случаях надо разбираться, ну что сейчас, видимо, будет происходить.
Спасибо. Андрей Яковлев, директор Института анализа предприятий и рынков в Высшей школе экономики. Получим новых топ-менеджеров, якобы государственных, уверен Громозека. Почему якобы государственных, если государство их будет назначать? Никита говорит, что приватизацию нельзя пересматривать, права частников и государства одинаково. Что происходит в БСК, Виктор? Какую высокотехнологичную химию производит? Вот, например, БАСФ, тоже содовая компания, утверждает он, но выпускает массу продуктов химии. Может ли БСК что-то предложить в таком ключе или только может уничтожать шиханы? Ну, она может добывать соду. Вы говорите о переработке. Надо посмотреть. 7373948, телефон прямого эфира. Возможно, под ударом окажутся, если начнут пересматривать приватизацию, как раз приватизированные квартиры, а не такие предприятия. Это Виталий продолжает возражать против этой идеи. Голосование продолжается у нас. Голосование какое? Должны ли крупные региональные и федеральные компании... Ну вот, к примеру, как содовая компания. Принадлежать государству. Да, должны, с вашей точки зрения. Нет, не должны, или вообще вы считаете, что не в форме собственности дела, это тогда третий вариант. Голосование продолжается, продолжаем принимать ваши звонки, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Михаил, Москва. Ну, где-то час назад, по-моему, ответ прозвучал в вашем эфире. Это когда выступал это самое... ну, преподаватель экономического факультета МГУ, когда он сказал, что интересы отдельных лиц не совпадают с интересами общей экономики, что когда человек начинает накапливать, то это плохо связано с экономикой. А по поводу башкирской содовой компании, ну, по-моему, с ними все ясно. Вот у меня есть пачка соды перед глазами, где на ней написано, что пищевая добавка не содержит ГМО. То есть, если в соде может содержаться ГМО, то их интеллектуальный уровень у меня сомнений не вызывает.
Но вы полагаете, что это не ради потребителя написано?
Ну, понимаете, в чем дело? Если ради потребителей надо написать, что земля плоская, то тут вопрос, это самое, к адекватности, так сказать, не только потребителя, но и кто это самое продает.
С вашей точки зрения, подобного рода компании должны быть государственными?
С моей точки зрения, начиная с некоторого уровня влияния на общество, все компании должны быть под строгим государственным контролем. Они могут.
Но вы же чувствуете такая разницу, государственный контроль или государственная собственность?
Это зависит от, так сказать, модели государства, но то, что прибыли и доходы, так сказать, если это частная собственность, должны этих частников строго ограничиваться или же быть четко государственной собственностью. В противном случае эта вся система начинает напоминать братьев Стругацких, изделия профессора Выбегаева.
Вы только обратите...
Профессор экономики вам и говорил.
Так вот я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, что написал для вас Валерий. Закон пишет, обязывает на пищевых продуктах писать, есть ли там или нет ГМО, даже на соли и на сахаре.
Ну, у нас пачки соли, несколько лет назад я видел надпись, что не содержат консервантов и ГМО.
Ну, так не может помню, быть тогда дело не в этом. Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Виктор продолжает. Если общество незрелое, конечно, все крупное должно принадлежать государству. До ExxonMobil'ов и Амазонов мы еще просто не доросли. Голосование продолжается. Голосование такое. С вашей точки зрения, учитывая историю с башкирской содовой компанией, должны ли крупные региональные и федеральные компании принадлежать государству, а не частным лицам? Да, должны. Нет, не должны. И, наконец, не в форме собственности дела. Три варианта ответа. Продолжаем голосовать, продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Владислав Маслов. Безусловно, должны принадлежать. Хотя бы почему? Потому что большая часть из них является городообразующими, даже предприятиями. Поэтому, если у вас будет частный собственник, то он будет там делать, считайте, это его город. Делаю, что хочу, и ничего мне за это не будет.
Ну, а власти для чего?
А власть? Так вот, пускай власти будет...
Да государство неэффективный собственник, говорят.
А кто вам сказал, что государство неэффективный собственник?
Специально обученные люди так говорят.
Вы знаете, специально обученные люди дали возможность украсть миллиарды... как говорится, все эти предприятия, они были в свое время частично государственными, либо государственными полностью.
И были неэффективны, это тоже известно.
Ну, знаете, очень эффективно было где-то взять в карман и позволить...
Нет, еще раз, вы не отвечаете на этот вопрос. Ладно, я понял, спасибо. Я предпочла бы жить в неприватизированной квартире, только чтобы при социализме. Это 40-я. Она уверена, что мы к социализму вернемся обязательно, а значит, вернемся и к крупным предприятиям в государственной собственности. Но стратегический инвестор, а при чем тут, собственно, форма собственности? Да, государство должно устанавливать правила собственникам. Кто-то дает лицензию на разработку, кто-то принимает законы, которые запрещают разработку. А эти вот люди, которые бизнесом занимаются, должны уже просто принимать решения. Ну, то есть, такие законы, что они не могут работать, они и не работают. Ресориус тоже. Дело не в форме собственности, дело в том, что надо действительно бороться с коррупцией. Голосование продолжается. Посмотрим, что у нас получится. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Татьяна.
Прошу.
Я вот хочу сказать, недавно слышала пример, крупное предприятие из 6 миллиардов долларов прибыли, 5 миллиардов отдает собственникам. Вот просто ради примера, раньше в советское время формировались из прибыли фонды, фонд развития производства, это то, что называется инвестиции, фонд социального развития, на котором висело все развитие трудового коллектива и фонд материального
поощрения. Но вы помните о неэффективности советской экономики?
Нет, не помню.
Да
первый раз
вы?
Слышу. Если бы она была неэффективна, не было бы у нас супердержавы и такого влияния в мире. С какой стати-то?
Ну, просто вот про магазины того... вы что-нибудь слышали советские?
Да, слышала.
Там все было?
в холодильниках все было.
Нет, я про магазины спросил. Ладно, давайте не будем на эту тему спорить. 7373948, телефон прямого эфира. Говорят, что если бы советская экономика была организована настолько правильно, то вкладывая деньги, инвестируя в развитие, она бы могла добиться, ну, к примеру, более серьезного развития электроники. Не получилось. 7-3-7, и это не обязательно про магазины. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. Я хочу сделать замечание вот по государственным компаниям чилийской и норвежской статьи. Дело в том, что управляют этими компаниями именно профессиональные частные управленцы, конгломерат, а не какие-то назначенцы премьер-министра или так далее, его креатура. Это первое условие. Почему они так работают хорошо. И президент компании, и вторые, третьи лица получают в год огромные деньги, там сотни миллионов долларов. То есть вот что такое государственная компания в Норвегии. У нас же тут же будут назначены свои люди. Значит, проблема нашей жизни, неэффективности не в том, что у нас частная экономика и активы перешли.
Почему частники, не ведут себя как эффективные частники?
Вот. А нет, ведут. Почему? Я прошел это вот просто в 90-х годах, в начале 80-х. Нефтянка советская, она была развалена вся. Вы не представляете, что там творилось. И рубль никто не давал за нефтяные объединения. И тогда Гайдар вот привлек молодых, так сказать, львов, Ходорковский и так далее. И они восстановили все. Вопрос здесь в другом. Истории сказано, давайте так, государство должно заниматься, знаете чем? Выполнением конституционных норм прежде всего.
Подождите, то есть если частники не вкладываются, если частники выводят деньги, виновато государство?
Значит, смотрите, Юрий, они...
Коротко, у нас мы завершаем программу. Да, прошу.
Неправо, они знают, что завтра у них это могут
отнять. А у них нет уверенности в завтрашнем дне. Я понял, голосование продолжается. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Значит, мое мнение по поводу... Вы знаете, капитализм же бывает очень разный. Если взять, например, США конца 19 века, где при слове «социализм» сразу начинали стрелять в того, кто это сказал. И кончая Скандинавии сегодняшнего дня, где социализма, может быть, пожалуй, поболее, чем в Советском Союзе. Поэтому, конечно, государство должно вмешиваться. Был еще один крайний вариант.
Государство должно вмешиваться как контролер или как собственник?
Нет, понимаете, нет. Значит, был еще один крайний вариант, где государство вообще решало, что, кто и как должен производить. При этом там тоже было полно социализма, но я имею в виду Германию 30-х годов. Там государство очень жестко руководило предприятиями. Именно кто и что должен производить.
Но так это, руководило опять же, или было собственником?
Нет, конечно, там не было.
Коротко, мы заканчиваем.
Но руководила, но очень жестко руководила.
Ну, значит, тоже... есть еще одна форма. Спасибо. Частники, пишет Сергей, очень эффективно себя ведут, с их точки зрения, они всегда набивают свой карман. Разве можно осуществлять контроль без финансового влияния? Коррупцию не изжить, поэтому бесполезно менять форму собственности. Это 11-й. Напомню, у нас голосование завершается. Мы спрашиваем на примере башкирской содовой компании, должны ли крупные региональные и федеральные компании полностью принадлежать все-таки государству или хотя бы в большей мере. Да, вариант, нет вариант. И третий вариант, форма собственности значения никакого не имеет. Еще один звонок, у вас 20 секунд, прошу.
Добрый вечер. Дело не в форме собственности, а в производительности труда. И практика, история показала, что капиталистический способ производства на сегодняшний день, к сожалению, в 4-5 раз выше, чем социалистический способ производства.
Так что вот так. Мы как раз вот на эту тему вроде бы и не спорили. Должны ли крупные региональные и федеральные компании государству принадлежать целиком или в большей мере? Спрашивали мы вас, и вот как распределились ответы. Да, сказали 53%, нет, сказали 22%, и 25% ответили на вопрос так. Форма собственности в этом вопросе значения не имеет. Своя правда. Спасибо.